Уважаемые зрители, здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», ее ведущий Дмитрий Бордовиков. Сегодня в гостях в студии телеканала «Союз» архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков из Польской Православной Церкви. Владыка, здравствуйте и благословите наших зрителей.
Сердечно приветствую всех зрителей. Мне очень приятно быть в вашей студии и беседовать с вами.
Владыка, очень бы хотелось поговорить с вами о жизни Польской Православной Церкви, потому что все-таки к своей Русской Православной мы привыкли, знаем приходы, как-то знаем богослужения, знаем какие-то традиции крестных ходов, прибытие святынь и так далее. А интересно, каково оно православие в местах, которые очень тесно находятся и, допустим, в частности, с католической, да, православной церковью. И на прошедшей научно-богословской конференции в Екатеринбургской епархии, посвященной 130-летию со дня основания нашей епархии, вы как раз-таки выступали с докладом на тему, насколько мне известно, календари, используемые в литургической жизни православной церкви, и календарная проблема. Поэтому мы предлагаем сегодня поговорить и о жизни Польской Православной Церкви, и о календарях, которые там используются, и о языке, на котором ведется богослужение, и на каком прихожане и священнослужители читают Евангелие и поют какие-то праздничные песнопения.
Да, много есть в этих проблем в Польской Церкви, потому что мы живем в других условиях, чем, например, Русская Церковь. Но мне хотелось бы сказать, что если проследить ту литургическую практику других поместных церквей, мне кажется, что литургическая практика Польской Православной Церкви, она самая близкая традиции Русской Православной Церкви. Вы даже упомянули о календаре. Да, у нас календарь, хотя мы живем в море католицизма, мы используем в нашей литургической практике юлианский календарь. Наша церковь живет по старому стилю. Я говорил на конференции, вспоминал об этом, что у нас в 1925 году были попытки. Это, конечно, политическое влияние было, чтобы набросить в нашей церкви использование нового календаря. То есть того календаря, который тогда ввели церкви Константинопольские и другие церкви, греческие и другие еще церкви, ввели новый календарь, чтобы также в Польской церкви, когда образовалось польское государство и когда вся жизнь уже велась по новому стилю, чтобы вот именно тоже церковь использовала новый стиль. И, конечно, тогда решением синода был введен новый стиль, но верующие не пошли на богослужение праздников, на 10, особенно Рождество, когда было. Люди просто не пошли в храмы. Люди пошли в храмы, опять же, по старому стилю, там, 7 января пошли в храмы, чтобы участвовать. И в большинстве, хотя официально церковь польская была новостильной, и очень часто спрашивали, когда, у вас новый стиль. А я говорил, нет, мы все совершаем по старому стилю, потому что в большинстве приходов, где-то 80% или даже больше процент приходов постоянно жили в литургической своей практике жизни по старому стилю. И мы в этом году весной на архиерейском соборе решили, чтобы возвратиться, потому что это практически было только на бумаге, что мы новостильная, но фактически мы были старостильной церковью, чтобы возвратиться к старому стилю. Если кто-то пожелает, уже привыкли эти приходы в новостильные, чтобы они по просьбе могли остаться и совершать богослужение. Осталось немного тех храмов, в которых верующие пожелали, чтобы остаться в том уже в новом стиле. Но наша церковь сейчас и официально, и на практике, и официально живет по старому стилю, старый календарь.
Владыка, могли бы пояснить, какая-то принципиальная разница есть в, ну, так скажем, жизни по тому или иному стилю, в частности, литургической жизни?
Да, есть, потому что, ну, например, когда пост сокращается, Петров, Пасха празднуется в то же время и в старом, и в новом стиле, а все это подвижные праздники. Они подвижные праздники, они совершаются, передвигаются по отношению к тем неподвижным. И поэтому сокращается Петров пост. Например, в прошлом году этот пост вообще не было. Те, которые праздновали в новом стиле, вообще не было поста, Петрова поста. Он настолько сократился, что его не было.
Поздняя Пасхалия, да?
Да, Пасхалия поздняя. А на 2 недели раньше празднование святых апостолов Петра и Павла памяти. Ну, конечно, надо понять те условия, в которых мы живем. Мы живем... Мы являемся меньшинством, православные в Польше – это меньшинство. Даже в тех епархиях, например, как Белосток, где там довольно много православных, но все равно мы меньшинство. Это у нас где-то в городе Белостоке, ну, 30 или 25% православных. И у нас в государстве свободные дни, когда праздники по новому стилю. А православным это немножко затруднение, потому что в другое время им надо идти на работу. Также, ну, мы как-то решаем, чтобы в школах просим, там, где есть довольно много православных, чтобы в этих школах не было занятий в эти дни. Например, в таких местах, на заводах или где-то там в госпиталях, это даже удобно, потому что католики, например, когда они празднуют, у них все свободно, тогда православные работают. В госпитале должны постоянно работать. Общественный транспорт тоже он работает и в те праздничные дни. Тогда можем сказать, что там работают только православные. Но когда приходят православные праздники, тогда работают католики. Так что есть в некотором смысле это, и от этого есть удобство.
Что не весь город отдыхает, да, и есть кому помогать.
Да.
Вот скажите, вы назвали цифру 25-30% православных, да? А остальная часть как-то вот можно соотнести? То есть какая часть католиков, может быть, еще какие-то верующие
практически представлены? В Польше это католическая страна. И, конечно, есть еще на третьем месте это протестантская, но она намного меньше, чем православная. Да, это небольшие приходы. Например, в Белостоке не так давно образовался один протестантский приход. Ну, там всего 25 человек посещает это все. Ну, конечно, есть немножко сектантов, есть свидетели Иеговы, баптистов немножко есть, но это незначительное количество. Большинство в Польше – это католики, на втором месте – православные, протестанты, ну и там другие еще деноминации христианские. Мусульман у нас тоже мало. Конечно, их увеличивается, они сейчас наплывное население, приезжают с других стран, но у нас мечетей в Польше очень мало.
Владыка, могли бы пояснить, вот вы говорили о том, что католиков все-таки больше, это большая часть, да, и Польша католическая страна. Не возникает ли на религиозной почве в результате этого какого-то конфликта? Может быть, не церковного, а вот такого приходского? То есть те люди, которые просто ходят в разные церкви между собой, не сталкиваются? Как-то вам не приходилось быть свидетелем таких событий?
Да, есть проблемы. Их все меньше, надо сказать, что все меньше. Как-то эти отношения все идут к лучшему. Но бывает также и сейчас, например, когда у нас большая безработица, например, когда принят на работу, иногда оценивают по их по способностям человека, а иногда еще идет какого вероисповедания, например. И бывает так, что, например, православного не принимают, хотя он, может быть, может даже более, признаку, да, по религиозному признаку. Бывают такие случаи. Бывает много случаев в семьях, потому что есть у нас довольно много смешанных браков. То есть, когда, например, католик женится на православной. Так что вроде они думают, что этих проблем не будет, а потом, как в каждой семье, какая-то ссора появляется, но когда однородная семья, она не переходит никогда на религиозные темы. А когда смешанная семья, то есть разных вероисповеданий, тогда и переходит спор на эти... То есть всегда есть какая-то зачепка, или как сказать, что вот это другого вероисповедания. А еще, когда появляется теща, потому что иногда не бывает проблем, когда с ребенком. Например, обещаются брак... У нас когда так, брак в православной церкви, они обещаются условием того, что брак совершится. Другая сторона останется при своем вероисповедании, брак в храме, но они обещаются крестить ребенка в православной церкви. А потом появляется теща еще, которая говорит, а как вы понесете, вы не несите туда, и начинается проблема. Так что есть проблемы... семей смешанных, личные, да. В такой общественной жизни, ну, мы пользуемся теми же правами в государстве, которыми пользуется Римо-католическая церковь. Но, как, наверное, это легко понять. Всегда говорят, своя рубашка ближе к телу, да. И когда какой-то начальник является католиком, он более благоприятствует тем же католикам. Ну, и надо сказать, и наоборот, бывает тоже так. Поэтому есть, ну, этих проблем все меньше и меньше. И также отношения с католической церковью, они, кажется, идут к лучшему, выходят на тот нормальный такой уровень. Надо понимать, что сейчас есть много проблем, особенно в Евросоюзе, тех проблем нравственного характера, которые также касаются и католиков, и нас. И во многих случаях мы должны говорить в один голос, потому что эти проблемы также касаются и нас, и их. И когда мы говорим вместе, этот голос намного сильнее.
Владыка, скажите, вы упомянули о том, что бывают конфликты на религиозной почве в семье. А вот делается ли что-то, и что делается для того, чтобы... Ну, противоположную сторону, да, грубо говоря, есть человек, который ходит в православную церковь, вторая половинка – католическую. И вот что делается для того, чтобы, может быть, тому, кто ходит в католическую церковь, попытаться его, так скажем, ну, привести его?
Мы так, конечно, какого-то такого организованного таких организованных действий нет, потому что это касается и тогда другой стороны. То есть, понятно, мы бы желали, чтобы та другая сторона приняла православие. И есть очень много таких случаев, которые не только, когда вступают в брак, решаются принять православие, но и с убеждений принимают православие. Но мы должны знать, что католики, католическая сторона, она тоже бы желала, чтобы ее там муж или жена тоже перешел. Поэтому мы агрессивно этого не делаем, конечно. Но все-таки Конечно, наши священнослужители всегда перед тем, как молодые люди приходят, перед тем, как заключить брак, чтобы перед таинством брака, они разговаривают. И, конечно, священник говорит им о том, что является, как мы понимаем, полноту брака, семьи, что это единение, единое тело, это также в единой евхаристическом теле Господа Иисуса Христа. Полнота, когда мы причащаемся у единой чаши, тогда только полнота той жизни, также семейной, когда они вместе в храме. Когда смешанный брак, всегда это не то. И нету полного понимания, чем является христианский брак.
Скажите, а вот такие браки, где два человека являются иноверцами, да, они венчаются?
Да, венчаются. У нас практически, может, 90%, может, не 100%, но 90% – это церковные браки. И даже где-то 10 лет тому назад был введен закон о том, что церковный брак является действительным для государства. Они только берут свидетельство о том, что нет препятствий к заключению брака, идут с этой бумагой к священнику, брак состоится в храме, священник расписывается, должен на протяжении 5 дней этот документ отдать в ЗАГС. И вот этот документ является подтверждением заключенного брака.
Вот это, наверное, сложный выбор, да, в молодой семье. Выбрать, в храме, в какой церкви обряд венчания все-таки произойдет.
Да, мы поэтому стараемся работать с молодежью. И частично эта работа в том, чтобы объяснить смысл, также чем является истина православия, почему занятия тоже, когда в школе преподаватели закона Божия тоже говорят о том, что вот должны помнить о том, что брак должен быть одна, то есть с тем жена или муж должен быть той же веры, это правильный брак. Но, конечно, иногда получается так, что любовь сильнее, да, не имеет границ. И, конечно, есть много случаев таких. Это всегда, каждая семья – это частный случай. Я встретил много таких семей, где, например, православный человек настоял на том, чтобы дети были крещены в храме. Но он потом ничего не делал, чтобы их приводить в храм, чтобы заботиться. И бывало так, что эта католическая сторона, осознавая то, что они крещены, приводили в храм православный. Случай, такой был случай. Она, когда был маленький, она приходила, стояла в храме с этими детьми. Мужа не было в храме. Она стояла. Потом, когда один ребенок уже был повзрослее, другой маленький, она приходила с тем повзрослее, оставляла того малого ребенка, сама шла в костел, а потом, возвращаясь, забирала своих детей из церкви, воспитала. Такие случаи бывают. И бывают так, что даже с таких семейств идут в монастырь и идут в семинарию.
Скажите, понятно, что вот от этого переплетения, да, достаточно тесного, никуда не уйти. А бывают ли какие-то совместные праздники, торжества, может быть, общее богослужение?
Нет, мы, конечно, торжеств таких совместных не совершаем, потому что каноны определенно говорят, что совместных богослужений, молитв не должно быть. Если мы молимся, то мы, если мы присутствуем, потому что иногда приглашают какое-то торжество, мы просто присутствуем на торжестве, но мы никаких молитвенного участия нет. А, конечно, мы иногда довольно часто участвуем в мероприятиях типа праздник в школе какой-то, закладка нового здания или школы, или госпиталя, или какого-то предприятия нас приглашают. И католического...
Государственный праздник, да?
Да, да, приглашают и одного, и другого, второго. И освящение, например, краеугольного камня. Молитва католического епископа, затем молитва православного. И освящаем, и участвуем. Тот слово, я слово, какое-то к тем собранным. Потому что надо понять, что среди рабочих есть и те, и те. И мы присутствуем. И мы должны тоже показывать, что мы мирно живем, и что мы вместе участвуем в этих мероприятиях. Таких мероприятий довольно много. Это бывает на неделе, несколько раз мы встречаемся. Это жизнь, это жизнь. Бывало так, что в некоторых местах, например, не приглашали меня. А потом, когда я зашел, католики сказали, ну, наш директор предыдущий не приглашал, мы ему обращали внимание, так нельзя, надо приглашать одного другого. И это не православные говорят, это католики говорят, потому что среди нас есть православные, мы говорили ему, что так нельзя, надо приглашать одного другого. Вот так выглядит...
Чтобы было такое взаимоуважение, да, так скажем?
Да, да. Ну, и одни и другие нуждаются в том присутствии своего священника. Поэтому у нас и есть те капелланы в разных местах. И в школе ведется работа. И католики, и православные также.
Владыка, расскажите, а какая работа ведется для просвещения молодежи? Ну и, может быть, для тех людей, которые в храме есть, приходят, может быть, на богослужение иногда, но для того, чтобы они как-то более полно для себя представление о церкви имели.
До политических перемен, до 1989 года мы с молодежью и верующими могли работать практически только в приходах. Надо сказать, что у нас не было такого преследования верующих, как было в Советском Союзе. У нас не закрывались храмы. Конечно, мы не строили новых храмов, но те действующие храмы не закрывались. До 1956 года у нас закон Божий преподавался в школах. Только в 1956 году упразднили, но не запрещая преподавать его возле приходов. И можно сказать, что такой у нас закон велся при приходах по типу воскресных школ. То есть ученики, молодежь приходила на занятия где-то в зал в приходе или даже в храме встречались. И священник работал с детьми и с молодежью. Но мы очень старались, чтобы... Потому что молодежь, работа с молодежью – это очень важное. Когда поработаешь с молодым человеком, это остается ему на всю жизнь. Когда... Ну, бывают случаи, когда взрослый найдет свой путь и место в храме, в церкви. Но лучше, когда мы с детского возраста работаем. И поэтому церковь старалась постоянно работать с детьми и с молодежью. Но в 1989 году, после тех таких первых свободных выборов в парламент, сразу решено было возвратить, можно сказать, так правильнее будет, возвратить закон Божий в школы. И сразу пошли преподаватели закона Божия преподавать в школы. Православные идут к своему преподавателю, католики к своему. Там, где нас есть мало, потому что есть города, где у нас очень мало, тогда организуется тоже по типу воскресной школы, то есть или в одной из школ преподается, но приезжают в эту школу из разных школ православных, или возле прихода в каком-то зале, но тоже преподавателю государство платит. Подписывает договор в одной из школ, а преподают детям со всех школ. Но в тот момент, когда было возвращено преподавание закона Божия в школы, мы все-таки оставили работу с молодежью, просто не решились на то, что достаточно будет, если будет работать только в школе. Даже эти молодые люди, которые раньше ходили до того, как ввели этот закон Божий в школах, туда, в приходы, они говорили, характер этих занятий немножко другой. Ну, здесь в школе мы чувствуем, как это один из еще добавочный предмет. Это не так, как было в храме. И поэтому у нас в каждом приходе есть обязанность вести встречи с молодежью. Это уже более взрослое, не с детьми, а с молодежью. И это молодежь, встреча со священником, объяснение священного писания, их вопросы, какие-то совместные паломничества, лагеря, которые делает молодежь. И есть у нас специальная структура молодежи. Это братство православной молодежи. Но структура такая. Есть центральные, есть в каждой епархии, выбираются те, которые председатели, и в каждом приходе. И когда так, в приходе избирают среди своей молодежи, они выбирают своего председателя. Затем, когда выборы в епархиальные, эти председатели едут на съезд епархиальный, там выбирают епархиальные. Когда целой Польши избирают управление, тогда едут со всех епархий, избирают там председателя и тех членов управления это братство молодежи православной. Конечно, надо сказать, что это хорошо, потому что эта работа с молодежью и это братство, оно как бы выходило от молодежи. Молодежь...
Инициатором.
Да, инициатором. Ну, конечно, встречи были в приходах, но после перемен в этих, то есть еще даже до 1989 года, молодежь даже делала в паломничество. Ну, так у нас не запрещалось, запрещалось какие-то встречи. Но после перемен это более организованно еще начала действовать молодежь. И это очень ценное, чтобы священнослужители им не набрасывал слишком своих рамок или этих тем встреч. Конечно, священнослужитель должен их правильно
направлять,
да. Но чтобы слишком не залезать в их души туда, и потому что это может действовать то, что, так, что они не будут хотеть работать совместно. Священник должен как быть как таким маяком, который ведет их, но не слишком...
Ну, не поводырем, да, так скажем?
Да, должен быть пастырем, за которым идут овцы, но не погонять овец сзади, куда они должны идти.
Вот вы говорили о том, что вот о преподавателях закона Божия, что есть у католиков свой преподаватель, у православных свой. Расскажите о том, вот эти преподаватели, они сами... являются тоже либо православными, либо католиками, либо они держат как бы такой рамки и от тех, и от других?
Нет, у нас те преподаватели принимают их на работу только после рекомендации
священника.
Епископа. Mm-hmm. Епископ дает рекомендацию преподавателю закона. Это, конечно, проверенные с образованием богословским. Работают и светские, и священники, где много труда в приходе, а много школ в городе, например, много школ. Там довольно много работает светских преподавателей. А где поменьше приход, там священники на приходе трудятся, он и в школу ходит.
Священник в школе преподает, да?
Да. Он идет нормально вот так в школу, в подрастнике, и тогда идет на нормальные занятия, и ему государство платит за это преподавание, как, как другому, как всякому преподавателю других предметов. Ему государство платит за этот его труд. Почему именно так? Что это рекомендации епископа для того, чтобы преподаватели были церковными. То есть, если епископ отнимет рекомендацию, директор должен сразу его освободить. Мы пользуемся тоже надо сказать, но католики это все как бы пробили, но мы пользуемся теми же как сказать, благами или, или теми, теми законами, которые, которыми пользуются католики. Например, знаю в Греции. В Греции принимают на работу всех тех, которые закончили богословский, которые имеют богословское образование. Очень часто бывает, что они не церковные люди. Они шли, например, поступали в институт на юридический, но их не приняли, они пошли на богословский. Потому что там было легче, там меньше желающих было, пошли. А закончили богословский, идет в школу, их принимают на преподавателя этого закона. Но они могут быть вовсе не церковными. А та система, которая у нас, она как бы обеспечивает то, что преподаватель закона, он должен быть церковным. Он с рекомендацией епископа. Мы делаем
встречу. Он может быть без степени, да, и без образования церковного?
Нет, он должен, тоже должен иметь. Да? То есть государственные требования есть, что он должен иметь образование соответствующее, как, так же, как и другой. То есть и педагогическая подготовка, и богословская подготовка. Но когда епископ отнимет рекомендацию, директор должен освободить. Таким образом, ну, не пройдет никакой сектант, который бы начал преподавать. Потому что, если бы иначе, очень часто сектанты могут пойти, например, преподавать там, ну, как у вас есть сейчас введен основы православной культуры.
И светской этики.
И светской этики. Но может преподаватель начать преподавать, но он может туда какие-то идеи сектантские преподносить ученикам.
Но у нас, видите, в чем может быть проблема? В том, что на одного преподавателя сразу требование к тому, чтобы он преподавал разные религии, либо рассказывал даже, о светской даже. Этике. То есть он не только, он может быть не православным, он может быть не исповедовать никакую веру, но он просто рассказывает о том, что есть такая-то религия, в этой религии верит в то-то, в то-то, в то-то, она отличается от этой религии вот тем-то, тем-то, тем-то. То есть это человек, который, ну, как в энциклопедии, прочитал то, что знает.
Да. Но у нас есть тоже этика, у нас сейчас вводится. Те, которые не желают идти на закон Божий, они должны идти на этику. Но большинство избирает закон Божий и посещает те занятия. Но преподают преподаватели. То есть, когда есть это время, когда есть лекция закона Божия, католики идут к своим преподавателям, православные идут к своим преподавателям.
Ну и получается, что изучают они веру непосредственно у тех людей, которые о ней знают и знают, о чем они говорят.
И молитвы, и историю церкви, и когда Великий пост, есть 3 дня свободных в Великом посту для того, чтобы организовать им исповедь и причащение. И в этом должны участвовать вот именно этот преподаватель закона Божия. Он организует, он идет на приход, согласовывает тоже со священником вот эти даты, чтобы были готовы в приходе поисповедовать их и причастить, какую-то беседу с ними провести. Это обеспечивает закон.
Ну, это получается, что изучение идет не теории как таковой, то есть вот о чем-то, а вот она непосредственно.
Мы желаем и принуждаем также тех преподавателей закона Божия, чтобы они вместе ходили тоже в храм, чтобы таким образом учили их, что вот вера – это не знание, а это жизнь.
Что и церковь тоже – это не помещение, да, не строение, а
да,
что это
тоже,
все люди, тоже, которые в церкви находятся. Хорошо, поговорили мы об образовании молодежи и тех, кто в школе еще учится. А что касается взрослых людей? В любом случае тоже просвещение взрослых необходимо. Есть ли какие-то воскресные школы, может быть, курсы для взрослых, какое-то дополнительное образование?
В городах, конечно, есть, делаются встречи на разные исторические темы, богословские темы. Современных проблем освещаются. В приходах, некоторых поменьше приходах, где-то там в сельских, священники иногда тоже делают встречи, но так организованных, конечно, нет. Но у нас, как правило, священник проповедует после Евангелия на воскресной литургии. Он тоже, это момент, когда он, это как бы лекция для тех верующих, присутствующих в храме. Конечно, есть также ну, личная работа священника с какими-то верующими, или те, которые еще не православные, они тоже ищут свою дорогу или свое место в церкви православной. Часто бывает, что священник встречается с ними лично, беседует, говорит, рассказывает, книги дает, чтобы они почитали. Поэтому здесь как бы унифицировать этой работы и сказать просто вот так организовано, ну нельзя. Есть очень, очень часто в разных приходах и в разных случаях эта работа по катехизации уже взрослых, она производится по-разному.
Вот смотрите, важная задача церкви, она и заниматься катехизацией, то есть просвещением тех, кто уже в церкви находится, но также немаловажным является и миссионерство, то есть приведение и рассказ людей о Боге. Вот какие, так скажем, понятно, что на приходе может священник поговорить, рассказать какие-то основы, рассказать о Боге, но, может быть, какие-то тоже есть направления по миссионерской работе?
Таких как-то организованных нет. То даже если бы мы организовали, говорили, что мы вот такой миссионерский есть против там другого вероисповедования, конечно, нам было бы в Польше не так легко. Мы не можем так делать. Но, конечно же, лично каждый священник ведет работу, встречаясь. Его задача есть показать, что православие именно – это истина. Я скажу так. Если в случае смешанных браков, разных вероисповеданий, когда есть случаи, когда католик принимает православие, а православный принимает католицизм, то осознанно нет таких случаев, когда православный бы принял католицизм, сказал, я увидел там, что в католицизме есть правда, а там не было правды, я поэтому решил принять католицизм. Я таких случаев не встретил. Наоборот же, есть довольно много случаев. Но эта катехизация происходит по-разному в каждом конкретном случае. Один через икону пришел, заинтересовала икона, начал читать, знакомиться. И так пришел, решил принять православие. Другой – пение. Еще иной книжки о православии прочитал и начал заниматься. Например, паломничество. Паломничество на Афон. Многие поехали, католики, на Афон просто посмотреть. Слышали, что там монастыри. Беседа там. Богослужение, это тоже очень важно. Когда они постояли на богослужении, на что там, они приезжают, начинают искать. Они видят совсем другую жизнь православия, совсем другое богослужение, совсем другая жизнь, совсем другое понимание, отношение человека к Богу. И тогда он очень часто находит какого-то священника, к которому обращается. И священник помогает ему найти этот путь, объяснить все, а затем и принять его в православие.
Мы говорили о книжках, о том, что есть и книжки, посвященные православию, но самые главные книги, конечно, и Новый и Ветхий Завет. В любом случае, верующие люди читают. На каком языке эти книги и вообще на каком языке совершается богослужение в Польской Православной Церкви?
Люди читают на том языке, который им понятны. И, конечно, большинство молодых людей, они на польском читают, они практически только польский язык знают. Поэтому есть и нужда в том, чтобы мы читали священное писание за богослужениями тоже на польском языке. Но я расскажу о практике, как у нас есть. Например, в кафедральном соборе у нас в воскресенье три литургии. Первая в 7:30 утром. Там больше молодежи как-то. Молодежный хор поет тогда. Богослужение идет на церковнославянском. Но чтение апостола, то есть или посланий апостольских, и Евангелия и на славянском, и на польском. Проповедь на польском, конечно. Вторая литургия в 9:00. Она вся на польском. А третья литургия вся на славянском. И тогда не читаем даже Евангелие на польском. И, конечно, на всех этих литургиях есть, можно сказать, полный храм верующих. Но, конечно, когда еще преподавался русский язык в школах у нас, а когда-то до перемен он был обязательным, немножко легче было со славянским, больше понимали людей. Хотя некоторые говорят, что польский язык так же близк, а некоторые даже говорят, что даже больше имеют слов с церковно-славянского, чем русский. Хотя мне кажется, что это неверно, хотя это говорят ученые. Но все равно сейчас труднее, и молодые люди, конечно, пользуются польским языком в своей жизни, и также им легче понимать богослужение. Поэтому ведутся работы над переводом богослужебных книг. Так, например, мы сейчас свое Евангелие издали, свой перевод. Раньше пользовались теми переводами, которые существовали на польский язык. Сейчас мы подготовили тот наш перевод. Некоторые слова там специально употреблены так, чтобы они были близкие к тому греческому и славянскому тексту. И также ведется работа над переводом других богослужебных книг. Поэтому у нас, так сказать, если верующий приходит и просит, чтобы, например, было совершено какой-то молебень, что на польском, потому что он не знает другого языка, желает на польском, священник совершает это на польском. Если не говорит ничего, совершает на церковно-славянском.
Владыка, скажите, вот у нас идет сейчас вторая неделя подготовки к Великому посту. И я думаю, что можно было бы затронуть еще и эту тему, как нам, православным христианам, к главнейшему празднику в жизни, к Пасхе, к Воскресению Христову, подготовиться и как правильно начать готовиться к этому 40-дневному подвигу.
Да, православная церковь в этот период хорошо готовит нас. Не случайно говорится, что это духовная весна. Даже чтобы мы не готовились к празднику Пасхи только во время Великого Поста, у нас еще есть подготовительные воскресения. И если мы проследим исторически, раньше эти подготовительные воскресения, они были воскресениями Великого Поста. Это только потом эти чтения евангельские были перенесены еще, чтобы их читать до Великого Поста. И они готовят нас к тому, чтобы мы начали пост уже зная о том, как мы должны жить. Ну, эти примеры. Первое чтение, оно хотя еще не считается подготовительным, Закхея Мытаря, который пожелал увидеть Господа Иисуса Христа. Это очень замечательно. И святые отцы это чтение установили всегда перед подготовительными воскресениями к Великому Посту. Имел желание увидеть, да, был малого возраста, был не в состоянии. Но он желал увидеть, все делал, чтобы увидеть Господа. И Господь его сам встречает, сойди, Закхея, днесь подобает в дому твоем быть. Он приходит. Это уже говорит о том, что если у нас есть желание быть со Христом, увидеть Христа, Христос придет к нам сам, в наш дом, в дом нашего сердца. Нужно только иметь желание. И с этого желания начинается наша жизнь. Если нет желания, эта жизнь не начнется. Если есть желание, она начнется. И следующие, другие воскресенья, они тоже прекрасно готовят Мытаря и Фарисея, блудного сына. Это самая прекраснейшая, видно, притча, которую сказал Господь Иисус Христос. И, как говорит святой Иоанн Златоуст, мы очень часто сказали бы так, как говорит тот старший сын, который никогда не уходил от отца. Он ушел, я никогда не отходил, ты мне ничего не сделал, да. Но святой Иоанн Златоуст говорит, здесь Господь показывает, насколько любовь Божия превосходит любовь человеческую. Мы все-таки хотели бы, чтобы какая-то еще такая справедливость была, да, ну он же все распустил, да, то, что отец дал, а я же трудился, да, мы как бы сочувствуем этому старшему сыну. И этот сын говорит, твой сын, не говорит мой брат только, твой сын к отцу обращается, который там с блудницами провел, ты ему сделал. А отец отвечает ему, твой брат. Он как бы расставляет акцент так, как нужно. Вот показывает, что этот грешник твой брат, и ты должен также радоваться. Это очень важное в нашей жизни, чтобы мы желали всем спастись. И не говорить, что вот я православный, то я спасусь, католик не спасется. Да? Этого нельзя сказать. Мы можем сказать, что православие – это истина. Православие дает нам истинный путь, который ведет к спасению. Но мы не должны сказать, что вот тот человек не спасется, потому что он не православный. Господь имеет свои пути. Одного приводит к православию, другого через смирение, быть может, приведет. Но учение наше является прямой дорогой. То учение других церквей, оно не дает прямой дороги. Но мы не должны сказать. Мы должны желать, чтобы все пришли ко Христу, все пришли к нашему Небесному Отцу.
Владыка, спасибо вам за этот ответ и за эту беседу. Но могли бы вы еще на прощание, под завершение нашей программы, сказать нашим зрителям какие-то слова напутствия?
Да, это трудно. Я заканчивал Московскую духовную академию. Я получил образование в России, свое богословское образование, и я много учился жизни православной. Тогда совсем были другие условия. Сейчас я вижу совсем другие возможности работы, хотя бы это телевидение. Я желаю всем, чтобы те возможности, которые открылись в Русской Православной Церкви в России, послужили всем найти свой путь ко Христу и свое место в Православной Церкви. Православная Церковь – это и богатство, и красота. Красота богослужения, красота жизни, мудрость. И она действительно дает тот прямой путь к Господу Богу. У нас должно быть только желание. Если будет желание, мы найдем этот путь в церкви и также найдем свое место, свой путь для того, чтобы получить жизнь вечную со Христом в Его Царстве Небесном.
Владыка, сердечно благодарим вас за то, что посетили студию телеканала «Союз». Чаще приезжайте на Уральскую землю, будьте гостем нашей студии и рассказывайте нам о событиях в православной церкви, о событиях православного польского мира. И мы еще раз благодарим вас за эту встречу.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, я хочу напомнить, что в гостях студии телеканала «Союз» сегодня был архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков, гости с Польской Православной Церкви. Это была программа «Архипастырь». До встречи в эфире телеканала «Союз».